В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
За пультом в студии звукорежиссер Алексей Худяков, у микрофона Анна Бондаренко. Добрый вечер всем. В конце года принято подводить итоги. Не будем отступать от традиций и мы. Подведем итоги года спортивного. Поговорим о ГТО, потому что именно в 2021 году исполнилось 90 лет знаменитому комплексу. И именно 2021 год, по версии Минспорта, был годом «Готов к труду и обороне». И еще об одном конкурсе поговорим сегодня. Совсем недавно подведены итоги всероссийского конкурса «Супердомоуправ-21». У вас какие ассоциации с этим словом?
Вот я, Варвара Сергеевна, был в Лондоне, и там собаки гуляют везде. Собака – друг человека.
Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака – друг человека, а у нас управдом – друг человека.
А на конкурсе «Супердомоуправ» награждали авторов самых интересных инициатив, которые можно распространить на другие дома, районы и регионы. В номинации «Совет многоквартирного дома» победил совет дома, который находится в Петербурге на Лахтинской улице 1. Вот туда мы и направимся с вами. На первом этаже новая красивая плитка, на окнах цветы. А председатель совета дома Алла Бредец встречает не только нас, но и работников обслуживающей организации. Они пришли вешать табличку «Супердомоуправ-21». Висеть она будет во дворе, на стене дома, прямо под другой табличкой, которая красуется тут уже несколько лет. Дом образцового содержания.
Я заняла первое место во всероссийском конкурсе «Супердомоуправ» в номинации «Совет многоквартирного дома». Для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, необходимо было подать пакет документов, который включал в себя, кроме заявки, заполненной председателем совета многоквартирного дома, подтверждение фотофиксации, как дом выглядел до того, как в нем был сформирован совет многоквартирного дома, и уже приложить фотографии с теми видами работ с содействием совета многоквартирного дома, которые в этом доме были произведены за последний год. И за последний год нам действительно было чем гордиться, потому что на кровле нашего дома была установлена греющая теплокарбоновая пленка. Это нанотехнологии российских производителей, которые позволяют нам по итогам предыдущего отопительного сезона добиваться сумасшедших, я бы сказала, результатов.
Ну, то есть вам не пришлось сбрасывать снег?
Нам не пришлось ни разу сбрасывать снег. У нас система включается оптимально для нашего дома, как в прошлом году технические специалисты выяснили, она работает от минус 3 до плюс 4, тем самым позволяя экономить денежные средства собственников и не тратить лишние деньги на электроэнергию, и показала достаточно высокую степень класса энергоэффективности. По сравнению с другими греющими системами, мы затратили всего за предыдущий период 21 тысячу рублей на электричество, на общедомовые нужды. И это значительно дешевле, нежели было сбрасывать снег, утилизировать его, вывозить. И самое главное, мы избежали механических повреждений, которые регулярно возникают на металлических скатных крышах и требуют проведения в летний период ремонтных работ, которые иногда могут быть сопоставимы со стоимостью самой установленной системы.
Алла Владимировна, а почему решили именно на это потратить деньги? Не для конкурса же в самом деле.
В 2016 году по программе капитального ремонта у нас в доме был организован холодный чердак, были проведены работы по смене кровельного покрытия. И с 2016 года мы ощущали себя очень неспокойно.
Жалко было новую крышу.
Совершенно верно, понимая, что на десятилетие мы получили продукт, который нам нужно любым способом сохранить. И любой выход кровельщиков для сброса снега на крышу был головной болью. Не только в качестве контроля, чтобы не применялись оломы, топоры и всевозможные острые предметы. И не открывали, кстати, фальц, потому что фальцевая крыша, она устроена таким образом, что любое лишнее появление нагрузки на кровлю способствует расхождению этих фальцев и требует все равно проведения работ. Это требовало еще и логистики, потому что любой сброс – это оцепление территории, коммуникация с автомобилистами внутридворовой территории. Нужно согласовать время со всеми автомобилистами, чтобы они своевременно убрали транспорт, чтобы в результате снега не было повреждений автомобилю. Ну а дальше координация с дворниками, с малой механизацией, которая все это грузила и увозила выносила куда-то для утилизации.
Мы с Аллой Бредец разговариваем на лестничной площадке, возле подоконника, уставленного цветами в горшках. Наверху открывается дверь, кто-то из соседей спускается по лестнице.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вы давно живете в этом доме?
Давно.
Вот расскажите про свой дом. Он вам нравится? Вы его любите?
Конечно. А как же жить в доме, который не любит? Конечно, все любят.
Что вы готовы делать для того, чтобы свой дом любить, чтобы он был лучше всех?
Самая главная задача всех жильцов – это сохранять то, что тебе досталось, и чтобы потом передать потомкам.
Гордитесь тем, что вот там на стене одна табличка висит, дом образцового содержания, через, не знаю, ну, может, 15 минут, как повесит, будет две таблички.
Ну, так это хорошо.
Будет еще и победитель конкурса.
Хорошо, это очень хорошо и очень здорово, когда есть в доме такие молодые, интересные, которые переживают, которые инициативные, которые имеют силы, волю, потому что, ну, в таком состоянии дом содержать – это непросто в наше время.
Ну, помогать-то готовы всегда? Ну,
а мы все помогаем.
А как вас зовут?
Неважно. Инкогнито. Мистер Икс.
Мистер Икс прошел дальше вниз, а мы с Аллой Владимировной продолжили разговор.
Да, я говорила о том, что это сложная логистика, это время затратно, и теперь мы всего этого избежали. И самое главное, мы избежали механических повреждений на нашей крыше. А все пешеходы, которые идут вдоль Большого проспекта и Лахтинской улицы, они могут без
вашего
опаски,
дома проходить,
да,
спокойно всегда.
И не смотреть. У нас, к сожалению, в этом году, как и в прочие годы, достаточно напряженная обстановка со снегом, с уборкой территории, поэтому хотя бы мимо нашего дома они могут смотреть только под ноги, а не смотреть, что не висят ли угрожающие сосульки над их головами.
Жалко, да, что не в каждом доме есть такой председатель. Но, наверное, стоит только захотеть.
Люди даже теперь забывают, что у них есть управляющие организации. В принципе, при возникновении аварийных ситуаций, при возникновении каких-то вопросов нужно звонить туда. Они звонят всегда либо мне, либо моему супругу. И спасибо ему огромное за то, что в течение всех этих лет он большую часть проблем именно технических...
Это вот если, ой, у меня кран сорвало,
да, куда
спасите,
бежать,
ночью.
Что делать? Дайте телефон водопроводчика, дайте аварийной службы. Кто-то проводит ремонтные работы, тоже все звонят. Вадим Владимирович, помогите, пожалуйста, дайте мне сантехника на связи, дайте мне водопроводчика, кровельщика, там еще кого-то. Дайте мне ключи.
Мы про вас говорим, что вы всегда на помощь приходите, да?
Я женщина, видите, меня оберегают немножко. Мне даются вопросы по медиации, а все технические вопросы решает мой супруг. И за, конечно, очень длительный срок координации уже с управляющей компанией действительно многие вопросы становятся решать легче, потому что есть уже телефоны не только генерального директора, но все инженерные службы, все службы по уборке территории, техников, дворников, сантехников. И, в принципе, при возникновении какой-то срочной проблемы можно обращаться напрямую, минуя аварийно-диспетчерскую службу. Эта проблема решается достаточно быстро и оперативно.
Ну, я думаю, что у вас, Алла Владимировна, еще и репутация такая, что вам достаточно позвонить и сказать: «Это Алла Бредец». И тут же уже двое зларца оказываются у вас через полторы секунды рядом.
Мне в последнее время вот жители соседних домов тоже пытались сказать, что Владимировна, у вас административный ресурс, поэтому типа что вы нас там сравниваете. Я могу сказать, что буквально несколько лет меня,
да,
даже...
Административная называла... так это потом и кровью добытая.
Пресса, да, называла там назойливой мухой, которая мешает там своему домоуправу из управляющей компании, там и своей управляющей компании жить тихо и спокойно. Ну, а сейчас просто уже рабочие отношения. Я просто не за борьбу, я всегда за способность договариваться. Основывается это мое мнение не на каком-то личном, да, убеждении, а на сравнении опыта, поскольку я еще и председатель правления региональной общественной организации «Наш дом на Неве», которая объединяет 1000, да, членов из советов многоквартирных домов петербуржцев, могу сказать, что вот там как раз, где люди способны договариваться, там всегда можно увидеть очень хороший результат. А если люди встают на тропу войны, не всегда-то это хорошо заканчивается.
Они никогда переходят... хорошо не заканчивается.
Они все переходят в войну протоколами, начинаются перевыборы, начинается какое-то такая вот просто... из вредности друг другу.
Они вязнут в этой борьбе, да, вязнут. Они просто начинают бороться ради борьбы.
Неконструктивная история, и решить какую-либо проблему становится практически невозможно. И заканчивается всегда это все плохо, то есть страдают и люди, проживающие в этом доме, и столько нервов, которые абсолютно ничего этого не стоят. Тем более, что труд совета многоквартирного дома в большинстве случаев безвозмездный. В нашем доме точно так же. У нас собственники не оплачивают труд совета многоквартирного дома. У нас есть дополнительный доход на доме, мы получаем за использование общего имущества многоквартирного дома. У нас там накоплена на сегодняшний день сумма. И мы в ближайший год-два, в связи с тем, что у нас подходит срок окончания работы общедомового прибора учета теплоснабжения, хотим ограничиться не заменой этого прибора, а прибор достаточно дорогой, мы хотим модернизировать весь тепловой узел, то есть сделать ставку на энергоэффективность, потому что, как вы знаете, нашим домам больше 100 лет.
Вы, собственно, с этого и начинали, это ваша главная, насколько я помню, первая задача, стоявшая и самая важная.
Начать экономить и начать жить в комфортных условиях. А поскольку проблема в старых домах и перетопов, и недотопов она стоит, несмотря на то, что вроде и управляющая компания достаточно работает, пытается здесь балансировки всевозможные проводить, но все имеет срок годности. И та система, которая установлена там уже 20 лет, она просто морально устарела. Не привлекая дополнительные денежные средства собственников, мы хотим вот либо в следующем году, либо в 23-м все-таки реализовать и сделать какой-то пилотный проект, вот как сейчас установлен на кровле.
А мы с Аллой Бредец, председателем Совета дома на Петроградской стороне, вернулись к конкурсу «Супердомоуправ».
Почему я участвовала в этом конкурсе? Ну, во-первых, этот конкурс проводила Общественная палата Российской Федерации при участии Национального центра ЖКХ «Контроль»,
в котором вы состоите, да, и более того, руководитель
регионального отделения. И мы достаточно долго призывали все советы многоквартирных домов в городе принимать в этом участие, заявляться.
Правильно, начинать надо всегда с себя.
И мне сразу говорили, что же вы-то будете участвовать? Ну, как же не участвовать? То есть рекламировать и не участвовать было нельзя. Хотя, в принципе, я понимала, что шанс у нас достаточно велик, но как раз здесь не из-за того, что какой-то совет дома уникальный, а из-за того, что мы выбрали технологию уникальную, которую нужно распространять в первую очередь на Санкт-Петербург, потому что я очень люблю этот город и в течение десятилетий слышу, как проблема наледи и сосулек не решается. Замечательные там предложенные лазеры, там греющие батарейки.
У нас, по-моему, уже, вы знаете, по стране имидж города, это вот связан именно с этим.
Да, сосуля, ну вот да. Все начинают смеяться. И на самом деле, если сосчитать то количество денежных средств, которые правительство Санкт-Петербурга выделяет на уборку, те дотации, те денежные средства, которые тратят собственники, а я подчеркиваю, это просто собственники, и многоквартирных домов в том числе, потому что в тариф на содержание как раз сброс снега и его утилизация, она уже вбита в квитанцию. А поскольку тариф этот весьма небольшой, управляющая компания в пиковые дни вынуждена тратить значительно больше денежных средств, чем она имеет, все эти деньги вытаскиваются из статьи, которая могла быть потрачено как раз на повышение комфорта проживания, там, на замену дверей, на ремонт подъездов. То есть прямо это не говорится, но в управляющей компании «Общий котел» дифференцировать, да, те или иные работы, особенно собственникам, которые не проявляют инициативы, очень-очень-очень сложно. Поэтому мы каждый год оплачиваем из своих карманов утилизацию этого снега, проблема не решается, крыши портятся, на ремонт крыш понадобится все больше и больше субсидий, денежных средств, получается какой-то такой замкнутый забег.
И вот тот холодный чердак, который у нас несколько лет был, можно сказать, заявлен как панацея, надо больше.
Практически во всех многоквартирных домах, которые вошли в адресный список, дорожную карту выполнен. И все показали, что не такая уж это эффективность, а как раз дома многоквартирные в центральных, да, где имеются проблемные, как раз потенциально опасные кровли, где были проведены эти работы, оказались в глубоком минусе перед управляющей компанией, потому что сбор на текущий ремонт у них составляет там порядка 200-300 тысяч рублей, а те работы, которые были выполнены, они выполнены на объем денежных средств там, на 1 000 000, на 1.5. Соответственно, в течение 5-6 лет в этих домах, кроме аварийных работ, ничего выполняться не будет. То есть собственники заплатили, а того эффекта, который почему-то все ожидали, не случилось. Хотя изначально было все-таки честно заявлено и жилищным комитетом, да, и инженерными экспертами о том, что холодный чердак, он дает просто отсрочку для сброса снежной лавины там с крыши, да, для устранения этой наледи. Но снег-то у нас выпадает во всех 18 районах города одновременно, и абсолютно все кровли многоквартирных домов, ну, я имею в виду сейчас скатные металлические, да, они как раз нуждаются в сбросе снега. Решить эту проблему оперативно, особенно с тем штатом кровельщиков, который укомплектован сегодня в несколько раз меньше, по оценке жилищного комитета у нас всего 600 кровельщиков, которые входят в кадровый состав управляющих компаний, то когда происходит пиковая нагрузка и требуется сброс снега. Их нужно в 35 раз больше. То есть иметь такое количество кровельщиков, во-первых, это фантастическая цифра, таких специалистов просто в городе нет. А управляющая компания – это коммерческая организация, это общество с ограниченной ответственностью, хотя у нас тоже многие об этом забывают и думают, что это некая там государственная система, которую содержит там правительство Санкт-Петербурга. Нет, они живут за наши с вами деньги, и, соответственно, они их тоже считают, и считают в свою пользу, потому что любая коммерческая организация создана в первую очередь для того, чтобы получать прибыль. Естественно, они минимизируют все затраты и прибегают как раз к проведению конкурса и найма некой подрядной организации, которая будет иметь лицензию. Но лицензию она имеет, а штат у нее ограничен, поэтому для того, чтобы выполнить договорные отношения с управляющими компаниями, они прибегают к набору абсолютно людей, не имеющих допуска проведения работ высотных. И поэтому у нас большое количество и жертв,
и повреждений.
И, конечно, механических повреждений, да, потому что холодный чердак, я повторюсь, это здорово, но особенность в том числе петербургского климата, вот эти частые петербургские качели, особенно в ночное время, говорят о том, что все-таки наледь по карнизному свесу образуется, и для ее удаления, ну вот, к сожалению, механическим способом лопата-то и не поможет.
В общем, вы вот придумали, и надо теперь... Да, внедрять в город все, хотя бы центр, да.
И ведь таких систем много. И при проведении капитального ремонта у нас же каждый год там несколько там тысяч кровель ремонтировалось с 2014 года. И если бы тогда правительство смело приняло решение как обязательное условие при проведении работы установка какой-то тепловой системы, не обязательно такой, как установлено на нашей кровле, да, то все было бы замечательно, и на сегодняшний день проблема была бы решена. И если посчитать экономический эффект, он, наверное, бы уже превысил те субсидии, которые выделяются.
Ну, лучше поздно, чем никогда, и уже срочно вот...
Да, но у нас, видите, у нас есть пробелы в законодательстве. Согласно жилищному кодексу, всеобщее имущество многоквартирного дома, согласно там доле собственности помещения, находящегося в собственности, и владеют все собственники. Почему это решение не было принято? Ну, сильной политической воли не хватило. Все сослались на жилищный кодекс, который требует проведения общего собрания собственников и решения этого собрания, при том достаточно серьезным кворумом, это 2/3 голосов, для того, чтобы эту систему установить. И здесь получается замкнутая опять история.
Правовая яма, фактически,
да,
с которой нету выбора пока.
Круг. Почему получается? Потому что кто-то должен привести это в общее собрание, кто-то должен стать инициатором.
Это нереально в масштабах города, нереально, да, в каждом доме проводить ради этого. Да.
Произвести расчеты, сколько будет затрачено электроэнергии, объяснить, что это выгодно.
У вас же есть решение, Алла Владимировна.
Ну, у нас есть решение, но, к сожалению, таких вот инициативных людей в городе.
А как сделать, чтобы вот все дома, которые управляются по-прежнему еще управляющей компанией, вот сделать то же самое?
А я считаю, что здесь
уже придумали, я верю.
Политическая воля, должно быть решение правительства Санкт-Петербурга или губернатора сделать установку данных систем обязательной, а чтобы не вешать это на плечи собственников, которые у нас и самое большое количество в мире, да, но у нас самые бедные собственники. Просто все эти субсидии переадресовать и как раз для установки подобных систем. Я думаю, что если к собственникам придут и скажут, мы установим вам это бесплатно, я думаю, что вопросов ни у кого никаких не возникнет. Возникнут только вопросы уже потом к управляющей компании, как она будет эксплуатировать и обслуживать эту систему, потому что установить ее мало, она требует абонентского обслуживания. А вот хватит ли силы управляющей компании, возможности, опять же, во всех этих сотнях домов следить за всем этим, или собственники смогут принять решение все-таки платить хотя бы за обслуживание этой системы? Это опять вопрос к тем инициативным людям, которые проживают в этих домах. То есть вопрос очень сложный, но на самом деле он решаемый.
Вот если у кого-то есть, да, интерес, желание посмотреть, что такая штука работает, всегда можно, подойти, да, на Лахтинская 1, и тут все в порядке, все на месте, все можно сделать.
Можно, но, к сожалению, опять повторюсь, для этого кто-то должен быть с горящей душой или сердцем.
Супер домоуправ, короче, вот этот.
Пока мы с Аллой Владимировной разговаривали, сотрудники управляющей компании табличку уже повесили. И мы спустились во двор посмотреть.
Дому повезло. С вами.
У кого есть гранитный приямок? Только у Вадика есть.
Вы знаете, если кто-то думает, что совет многоквартирного дома – это очень скучно и неинтересно, он ошибается. Потому что сначала, может быть, текут и слезы, но по итогам, когда все решается, все это вспоминается с юмором, с шутками и перерастает в анекдоты, которые можно рассказывать в компаниях. Сотрудники управляющих компаний, они тоже люди, это человеческие факторы, большие юмористы. Воспринять иногда их труд серьезно, да, или там предъявлять им какие-то претензии, просто руки открываются для объятий, хочется посмеяться и сказать: не приходите к наш дом больше никогда.
Обнять и плакать.
Шутки шутками, но вы же слышите, эти люди огромное количество времени и сил отдают на то, чтобы дом был в порядке.
Нет, вот банальная ситуация, да?
Да, банальная.
Мы меняли водоотведение, вскрывали все покрытие.
Плитку,
да?
Во дворе.
С четвертого раза привезли правильные трубы. С четвертого раза. Потому что приходили наши специалисты, мы всегда же
привлекаем
экспертов.
То есть вы не дадите вот сделать
нет,
что-то
нет,
не
конечно,
то,
нет.
Ни в коем
нет,
случае.
Ну, представляете, если бы обычные трубы закопали в землю.
У нас да, был бы уже
они бы лопнули, да, и все. Вот, ну, все вот так, постоянно. В 16-м году три капремонта, я целыми днями здесь, да, то есть это доступы, да, это все. Меняли кровлю, не затопило только нашу квартиру. А почему? А потому что был сильный дождь, ветер. Я ходил и контролировал, чтобы пленка над моей квартирой не улетела. Как-то так.
Ну, жить
нужно быть занудой, но занудой надо быть вообще просто дотошным, страшным человеком, но при этом чувство юмора не забывать.
Да занудой не надо быть. Нужно понимать, что дом, хоть он и многоквартирный, ты в нем проживаешь, и он не ограничивается порогом твоей квартиры, все общее имущество многоквартирного дома под твоим контролем должно находиться круглосуточно. И несмотря на то, что управляющая компания есть, и денежные средства регулярно и ежемесячно туда оплачиваются, наверное, ни одна коммерческая организация, даже если по аналогии там, провести с магазином, еще с чем-то, с качественным продуктом, если вы не будете предъявлять претензии к этому качеству, а будете молча соглашаться на то, что вам дали, вы будете жить так, как вы живете сейчас.
Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Что такое для тебя здоровый образ жизни и как он проявляется в твоей жизни, собственно говоря?
Ну, здоровый образ жизни – это, естественно, здоровый сон, активность в какой-то жизни, то есть прогулки, тренировки, что угодно. Это правильное питание, в котором ты можешь себе позволить что-нибудь вкусненькое без загрузений совести. И, конечно, самое главное, чтобы он тебе не вредил.
Для меня спорт – это неотъемлемая часть жизни. Спорт дает силу и волю моим эмоциям. Когда я занимаюсь спортом, я практически не устаю.
Здоровый образ жизни – это что-то недосягаемое, но то, что очень хочется постичь. Для меня здоровый образ жизни – это отсутствие вредных привычек и занятия спортом, и правильное питание без фастфуда.
Что ты делаешь, чтобы быть здоровой?
Я стараюсь держаться 8-часового сна и заниматься спортом.
Давай. Для меня здоровый образ жизни – это еще и про психологию. Психологическое здоровье, стараюсь заботиться о себе, меньше переживать.
Для меня здоровый образ жизни – это в первую очередь спорт, во вторую очередь – это здоровый сон. Пока что получается только первая очередь.
Для меня здоровый образ жизни – это постоянное развитие своего тела, большое количество физической активности, здоровый сон и здоровое питание.
Спасибо Полине Березанской за то настроение молодости и спорта, в которое она и ее собеседницы нас погрузили. Вот так примерно и продолжим. И неважно, сколько нам лет – 20, 40, 60 или 80 – настроению возраст не помеха. Год уходящий, юбилейный для комплекса ГТО. В марте ему исполнилось 90 лет. И ему, что совершенно точно, все возрасты покорны. Комплекс ГТО возник в 1931-м как нормативная основа физического воспитания для всей страны. Новый значок в 1931-м получили 24 тысячи человек. В 1934-м – 2,5 миллиона. Носить его на груди было престижно. И именно он стал стимулом для развития массового спорта в СССР. Сейчас комплекс ГТО переживает второе рождение. Его популярность растет. Соцсети пестрят хэштегами «Золотой значок». 11 возрастных ступеней, нормативы, результат, бронза, серебро или золото.
Готов? На старт! Внимание!
Давай, давай быстрее!
Давай, 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 ускоряйся, быстрее, вперед, быстрее, смотри, вперед, вперед, быстрее, 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 быстрее! Не тормози, не тормози перед финишем никогда на короткую дистанцию. Как пуля мимо меня должен пробежать. Серебро.
Так сдают нормативы в районных центрах ГТО, в частности, в Калининском. И дети, и взрослые, и спортсмены, и совсем не спортсмены.
Вы привели
сына и дочку.
На растерзание.
Ну почему? На проверку физической подготовки, уровня.
Они у вас еще небольшие, им не надо ни в колледж поступать, ни в институт.
А здесь не может быть какого-то материального интереса. Мой интерес – это мои дети. Они профессионально занимаются спортом, хотя им по 8 лет. Коля, чем ты занимаешься?
Боксом.
А дочка? Алина.
Спортивная гимнастика. Ну так вам что, вам готовы вообще расплюнуть, наверное, я так думаю.
Хотелось бы, чтобы они сдали на золото, а это в первую очередь для них стимул, чтобы они чувствовали себя более уверенно.
Можно вас попросить представиться?
Фатьянов Юрий Николаевич.
Лина, иди сюда. Вы с братом оба спортсмены. Ты вообще-то подтягиваешься?
Да.
Сколько раз?
Ну, 20 рекорд.
8 лет.
А вот и наклон. Скамейка с линеечкой под ней. Нужно встать, наклониться вперед, и норматив у каждого свой. Сколько сантиметров ниже уровня, на котором ты стоишь, ты должен достать пальчиками рук.
Вот видите, где у нее золото должно быть? Видите? Сколько еще надо шансов?
Ниже, молодец.
Ниже, давай.
Гибкость самая трудная, поэтому дольше всего разрабатывается.
Поэтому еще раз, на ГТО надо приходить подготовленными. Потренируйся, и все у тебя будет хорошо.
Так, в общем, я поняла, для сильных людей самое трудное – это гибкость, потому что растяжки либо
бегаю,
сила.
На лыжах бегаю,
забить. Либо сила, либо растяжка, они как-то
надо
не
заниматься,
бывают вместе.
Да.
Надо немножко тянуться. А скажите, пожалуйста, как вас зовут? Представьтесь, может, с фамилией? Так.
Дмитрий Жилицкий.
Спрашиваю, зачем вы пришли, например, сюда сдавать?
Интересно, сейчас нет возможности что-то проверить себе, насколько я годен. На лыжах я хорошо бегаю, тренируюсь, марафоны бегаю, а чтобы другие...
Ну, вы любитель,
виды,
спортсмен, да? Ваша работа, она не связана со спортом?
Не связана никак.
То есть просто...
Сидячая, наоборот, работа, и надо двигаться больше. И так, вот стимул, чтобы проплыть в бассейне, это я уже проплыл.
Получилось какой?
44 секунды.
Нет,
да,
я не знаю нормативов.
Золото. Запасом большим. Бегать я давно не знаю, даже не знаю, как получится.
Ну, сейчас попробуйте.
Попробую, да. Доказать, что могу в солидном возрасте прогрессировать могу.
Я богиня. Еще немножко. И, наверное, самое сложное.
Я боялась вот бега на 30 метров.
А скажите мне просто, вы-то вообще, наверное, спортсменка все-таки, я так думаю.
Не очень. Не, ну я хожу в спортзал, конечно.
Для себя так?
Конечно, да, для себя.
И зачем-то вот пришли сюда сдавать это ГТО?
Как это, в шутку сказала, что...
Ничего себе шутка!
В шутку сказала, что мне нужно золото.
А, то есть на слабо.
Да, пришло время, да, расплачиваться за свои слова.
Можно вас просить еще представиться?
Анастасия.
Вы пришли сюда попробовать свои силы.
Я просто сейчас увлекаюсь плаванием. Она у вас записалась в центр плавания. Ну, увидел, что там...
Скидку дадут, если будет значок.
Полцены, да, за золотой значок. Ну, в принципе, я еще бегаю тут, в общем, уже, ну, друг меня приобщил. Ну, что нет. Ну, вот самое противное, я думал, что меня сейчас подвезет вот эта штука. Я вот просто ненавидел со школы спринтерский бег. И не получалось в упор. Вот первая победа.
Потому что ноги длинные.
Ну как, ноги-то длинные, там важна как бы именно скорость от мозга, как бы просто генетически обусловленный фактор. Вот, ну что, здорово.
Все равно получилось у вас с первого раза и сразу на золото.
Ну да, ну так.
А пробовали, что, тренировались сами, ну вот там бегали. Там.
Ну конечно, всю жизнь, в принципе, с юности занимался, там я 7 лет карате занимался, вот, потом ушел, ну как бы из-за травм, в основном просто уже как бы нельзя, там, ну взрослый дядька, 30 лет, там одно, другое, там селезенка отбита и так далее. Ну уже 3 года занимаюсь так для себя, там физкультуркой, там в парке, вот сейчас последним бассейном увлекся.
Спорт это получается, это прям вот, ну как, норма жизни, но такая любительская.
Ну, здесь я вообще научный сотрудник, поэтому, как бы, естественно, спорт – это чистое хобби. И не лежать же на диване, если там 30 лет исполнилось, что ж теперь там поставить кресло на себя.
Наоборот, чем дальше, тем больше надо, собственно, держать себя в форме, тем более, если вы научный работник, наверное, вы не очень много двигаетесь на работе-то.
Я вообще не двигаюсь на работе, я сижу за компьютером, причем не на работе, а дома. Поэтому, как бы, если без спорта, вообще просто загнешься, там, естественно, надо как-то поддерживать себя в форме все-таки. Но...
А какой наукой занимаетесь?
Теоретической физикой.
Можно вас попросить еще представиться?
Алексей Сергеевич Курапцев. Пафос слишком, но Алексей просто не знал.
И просто Алексей, которому хочется покупать абонемент в бассейн за полцены, и 8-летние спортсмены, которые выполняют взрослые нормативы, и очень много 11-классников, которым за золотой значок вузы прибавляют баллы к ЕГЭ при поступлении. Все они в первую очередь доказывают, что могут самим себе. И, честное слово, очередь на регистрацию стоит все 3 часа, во время которых принимают сдачу нормативов. И у каждого инструктора-судьи тоже очередь. Это здесь, в Калининском районе. Наверное, так везде сейчас, по всей стране. Система справляется, говорит начальник центра тестирования ГТО Калининского района Екатерина Сабаева. Но активность населения очень высокая.
Каждый вторник вечером мы принимаем нормативы у всех желающих. То есть это не только школьники, взрослые. Да, и это не обязательно Калининский район. То есть, как бы, если вы спросите, то здесь есть и другие районы.
Такое ощущение, что сдать ГТО становится с каждым годом все более и более популярным.
На это есть причины. Ну, во-первых, в школе стали говорить об этом, так как мы все-таки тоже занимаемся пропагандой этим всем. Приходим в школу, рассказываем, приходим к учителям, рассказываем. Учителя приходят к родителям, родители к детям. И так
вам нравится, когда у вас много работы?
Ну, естественно, нам интересно, когда стоит толпа, и мы потом, вторник заканчивается, мы считаем, и сколько человек, минимум там 300 человек, это, ну, это очень много. Выпускников все больше становится, если у тебя есть золотой знак, университеты добавляют баллы к ЕГЭ. Ну и, соответственно, это становится стимулом выпускникам прийти.
А вот как вы к этому вообще относитесь? ГТО – это для себя, не знаю, для осознания собственной значимости. А тут какие-то меркантильные интересы стали добавляться, и они все больше и больше, потому что ребята ведь в основном, их действительно интересуют баллы при поступлении, там кого-то скидка в спорткомплекс на абонемент.
Ну, это стимул. Просто что такое ГТО? Это физкультурно-спортивный комплекс. Вы пришли к нам проверить свои, то есть есть определенные нормативы, разработанные Минспортом. Вы пришли к нам проверить, какая у вас физическая форма. Мне кажется, это очень здорово, что там на уровне города, ну, в том числе на уровне города, это же здорово, когда город знает, что такое ГТО, он стимулирует людей, он понимает, что хорошо иметь просто знак, а хорошо иметь знак, за который ты еще получишь какую-то дополнительную скидку куда-то или баллы к ЕГЭ. Вот это та же самая пропаганда, популяризация. Ну, это все равно, это же соревнование в любом случае.
А нормативы, Екатерина, вот они непростые цифры, то есть это надо быть подготовленным человеком, но не обязательно профессиональным спортсменом. Какой вот уровень?
Это точно не нужно быть профессиональным спортсменом, но нужно, ну, действительно нужно обладать некой физической подготовкой. Да, к нам приходят те, кто не может выполнить на знак вообще, но им это становится интересно, проходит какой-то промежуток.
Они приходят, пробуют, оба, не получилось, да. Ну-ка я пойду готовиться,
да,
сразу.
Так и происходит, на самом деле, у нас есть примеры, один из самых сложных, это в том числе гибкость, когда нужно наклониться, и дети не все, к сожалению, обладают такой растяжкой, они ставят себе цель, и там из-за нулевого результата они потом приходят и как гимнасты растягиваются, потому что дома тренировался.
Ну, очень многие работодатели поощряют это. Ну, не многие, но есть работодатели, которые это поощряют. Мы сейчас хотим это сделать. Это чтобы взрослые подтягивались, потому
да,
что с детьми
да.
немножко проще.
Да, потому что основная категория все-таки дети у нас. Взрослые ходят, но даже если вы посмотрите очередь, взрослых не так много. И мы пытаемся на каком-то своем местном уровне как-то их простимулировать. Например, выйти на работодателей и поговорить с ними, что они могут предложить за золотой знак отличия у себя на предприятии. У меня просто есть очень хороший пример. Это пассажир Автотранс, крупная компания, и у них за золотой знак есть материальное поощрение. Поэтому весь пассажир Автотранс, он за ГТО, и им это интересно. Там у кого-то добавляют день к отпуску.
На любое поощрение?
Конечно. Мне очень часто задают взрослые этот вопрос. Там, условно говоря, мои родители. Почему к вам приходят взрослые? Ну, дети, понятно, как говорят. Они почему к вам приходят взрослые?
Я еще пенсионеров знаю, вот те, которые да. занимаются во всяких этих районных
да.
спортивных.
Ну, да, да, у нас есть.
Там, они изо всех сил
да,
стараются.
У нас есть ролики, на самом деле, мы фильмы снимали про за 90, под 90 людям лет. Они приходят, показывают, какие знаки у них были еще с Советского Союза. И вот он пришел там в 11-й ступени к нам, это самая последняя ступень. И рассказывает, почему это интересно. Он говорит, как это же ГТО. Проверить себя как минимум.
У вас-то золотой знак есть?
У меня, естественно, да. Но я сейчас перешла в новую ступень, и мне нужно вот встать с ними в общую очередь.
Будет все
не,
в порядке.
Нам самим интересно, мы всех сотрудников в это подтягиваем. Давайте, все за ГТО, мы за ГТО, председатель спорткомитета за ГТО, поэтому, конечно, развиваем как можем.
Председатель спорткомитета тоже за ГТО. Встретиться с ним у нас не получилось, но его заместитель с удовольствием согласился рассказать о том, что городская администрация делает для популяризации комплекса в год ГТО. Итак, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Андрей Хорт. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Действительно, у нас очень знаменательный юбилейный год, 90-летие комплекса ГТО, всесоюзного комплекса, ну, либо в настоящей формулировке, да, в современной, это всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». На самом деле инструмент уникальный. Я, говоря инструмент про ГТО, такой, знаете, именно прикладной аспект здесь.
Ну, с точки зрения политика и чиновника, это, конечно, инструмент. А кроме того, он уникальный, потому что он единственный. Аналогов нет?
Аналоги были до. Если совсем там погружаться, да, в какие-то исторические дебри, то в начале 20-х годов были определенные системы нормативов. Они назывались «нормальный атлет» либо «нормальный физкультурник». Ну, такие, может быть, забавные названия, но вот мне лично они импонируют. Комплекс ГТО поначалу, да, своему, он преследовал уникальные цели. Целые виды спорта развивались за счет этого комплекса. А также оценивалось определенное состояние подготовленности населения общества для определенных задач, как в направлении промышленности, так и обороноспособности страны. За период существования комплекс ГТО, ну, реформировался неоднократно. И в 30-е годы было существенно его реформирование, новые нормативы, новые испытания. То есть в зависимости от потребности общества он так или иначе изменялся. Очень серьезно.
Он даже исчезал одно время.
А я вот хочу как раз к этому подвести. То есть в 70-х годах было, наверное, последнее серьезное его реформирование. И в конце 80-х, начало 90-х, как и во многих отраслях, о нем незаслуженно забыли. И возобновление было уже тоже в марте, 24 марта, насколько я помню, президент страны Владимир Владимирович Путин подписал указ о возобновлении этого комплекса. Очень большую работу Министерство спорта в этом направлении провело. Сейчас мы, ну, я все равно, так, знаете, для себя понимаю, что мы еще, ну, к сожалению, может быть, может, счастливы, в начале пути. Наша ключевая проблема, она не только связана с ГТО, я могу об этом говорить открыто, посыпая голову пеплом, это информирование. Поверьте мне, до сих пор многие жители и города Санкт-Петербурга, и страны в целом не знают о таком, что есть такой инструмент, что есть такой ГТО. Кто-то чего-то помнит, но на себе явно не испытал. Хотя сделано много. Есть и веб-ресурс, есть мобильное приложение, очень удобное, даже с видео, как выполнять те или иные нормативы испытания. Очень быстрая регистрация. Я хочу напомнить, чтобы действительно приступить к выполнению нормативов комплекса ГТО, необходимо пройти регистрацию. Порядка 2 минут это занимает. Вы получаете уникальный идентификационный номер, который вас обязательно спросят, когда вы придете выполнять нормативы.
Это... Кроме того, вы получаете еще и личный кабинет, в котором, собственно, отображается вся информация о ваших данных.
Да, очень правильное название, на самом деле, личный кабинет, не просто аккаунт, а личный кабинет, потому что ГТО, ну, в моем понимании, это не просто надолго, это навсегда. Ступени подразумевают возможность выполнять норматив, приступить к выполнению 6 лет и закончить, знаете, последняя ступень, там 11, называется старше 70, то есть в бесконечность. При том, что в школьном возрасте ступени, они временные отрезки имеют там 2 года буквально. То есть можно довольно-таки часто выполнять нормативы, проверять себя, свою подготовленность. Ведь они тоже не с бухты-барахты появились, эти нормативы. Они направлены на оценку разных качеств. Да, выносливость, там, координация, да, сила. То есть комплексная оценка человеческой подготовленности. Но... Знаете, очень важный момент, я воспользуюсь случаем, в эфире скажу. Если мы все силы будем прилагать на именно факт выполнения нормативов и получения значка, это такой, знаете, бесперспективный путь в направлении реализации комплекса, потому что мы тем самым, концентрируя свое внимание на факте выполнения, девальвируем комплекс. Комплекс ГТО – это процесс. Процесс подготовки. Раз. И после того, как вы сдали, все-таки выполнили нормативы, правильно говорить, выполнили тесты, испытания, нормативы, какая-то система вовлечения. Мы этим сейчас обеспокоены. Ее нету, но мы обеспокоены. И в этом году мы будем внедрять систему, так называемую Лига ГТО, со своими дивизионами. Наверное, в рабочем варианте это золотой, серебряный, бронзовый дивизион, где будет своя система соревнований. Не обязательно основанная на и повторяющая испытания комплекса ГТО. Нет, мы что-то придумаем более интересное. Может быть, и какие-то игровые виды спорта внедрим.
Сейчас есть праздники, фестивали, какие-то спартакиады уже появляются, и можно во все активно участвовать.
Это есть, было и будет.
Ну, по районам.
Мы естественно, это все и так более в таком интенсивном формате реализуем и на уровне общегородского. Но Это такие точечные, локальные вещи. Хотелось бы процесса, чтобы человек понимает, что он участник определенного цикличного процесса соревнований, некой системы, он знает, к чему готовиться, что у него там через 2 недели определенные испытания предстоят, да, причем он не один, а в составе какой-то команды, какой-то социум здесь появляется. Вот эти вещи, они очень важны. Я уже вам говорю, как некие такие итоговые решения, но внутри смысловой нагрузки они вот теплятся на определенных таких психосоматических аспектах, которые обязательно надо учитывать. Ведь зачастую у человека просто потребности нет в занятии физической культурой и спорта. Ее такой не существует. Ну, жизнь так у него складывается. Здесь мы должны учесть много. Да, много, что им движет, почему, по каким причинам он не занимается спортом. Мы это знаем. Мы это знаем с точки зрения, исходя из там, анализа. Нажимая на нужные кнопочки, постараемся, ну, в хорошем смысле слова, людей все-таки вовлечь в этот уникальный процесс физической культуры. Ведь ГТО, он, знаете, таким сквозной линией через все проходит. Возьмите любые направления спорта, ну, в первую очередь, массового. Школьный, студенческий, корпоративный, дворовый. Везде имеет место быть ГТО. Дальше. Информирование. Ведь это действительно инструмент информирования населения. Занимайтесь. Посмотрите, как здорово. Какие великолепные брендбуки, какие визуальные образы, да, эмблемы ГТО. Ведь действительно федеральный оператор потрудился над этим. А система выстроена так. Ну, к слову, да, пришлось. Есть федеральный оператор, он находится в Казани. Есть региональные, в каждом городе по одному. И есть центры тестирования. Вот в городе Санкт-Петербурге аж 22 центра тестирования.
На самом деле ГТО затягивает. Вот стоит попробовать выполнить, и все, уже потом волшебная штука, потому что, наверное, потому что доступная, и потому что все-таки какие-то усилия требуются.
Я в этом убежден, но зачастую, мы знаем, что ГТО в настоящее время дает определенные преференции, бонусы для тех же поступающих в вузы.
Это вот вы про мотивацию уже начали говорить, про то, зачем это все, в принципе, надо человеку прагматичному.
Хотел бы, чтобы эта мотивация была на долгие годы. Когда это заканчивается, вот человек выполнил нормативы, получил определенные преференции при поступлении в вуз и забыл, значит, мы свою работу выполняем плохо. Он должен быть замотивирован перманентно.
Так вот, какая у нас мотивация? Это расскажите, Андрей Алексеевич.
Ну,
у нас в городе ведь на самом деле она отличается даже от остальных регионов.
Безусловно, мы над этим работаем, но резерв для каких-то действительно таких революционных вещей еще у нас впереди. Первое, что мы внедрили, ну, как-то, знаете, все-таки материальный аспект присутствует, мы внедрили систему скидок посещения объектов спорта, которые находятся в ведении комитета. Хочу напомнить, что в ведении комитета находится целое государственное учреждение, дирекция по управлению спортсооружениями, у них в оперативном управлении находится порядка 23 объектов спорта, те самые известные всем газпромовские ФОКи, да, физкультурно-оздоровительные комплексы. И мы внедрили систему скидок. Она такова. Если у вас есть золотой значок, и вы его предъявляете удостоверение, либо показываете в мобильном приложении, что вы действительно обладаете золотого значка, то вы получаете скидку на предоставление спортивных услуг 50%. Ну, я считаю, что это такая...
Это очень круто.
Даже интересная, да, программа. Серебряный 30%, бронзовый 20%. Ну, до сих пор мы понимаем, что люди не все об этом знают.
А все узнают, и тогда что будет? Тогда ФОКи наши разорятся.
Ничего страшного, для этого они и государственные. Идя на подобный шаг, мы тем самым минимизируем возможности предпринимательской деятельности, а таковой не имеет права заниматься. Но цель-то благая, поэтому, наверное, давайте о деньгах здесь, наверное, места им просто нет в этом разговоре. Естественно, мы продолжим эту систему. Не все должно основываться на каких-то финансовых...
Выгода. Студенты, да, ну то есть абитуриенты в вуз поступают, почти во всех вузах есть дополнительные баллы, которые добавляются обладателем значка. Золотого, правда, только.
Да, именно золотой значок. И самое интересное, что фактически все вузы города Санкт-Петербурга эту систему преференции используют по-разному. Есть у нас 4 вуза, которые аж 10 баллов добавляют. 10. А есть вузы, которые только 1 балл предоставляют. 1, 2, 3. Им за это спасибо. На самом деле, это хороший шаг в направлении такой мотивации. Но мы должны эту мотивацию сформировать еще и в школьной среде. Ну, ждать, пока у нас там вырастет 11-классник, и наконец-то он выполнит норматив, тоже, наверное, неправильно. А далее... Дорога длиной в жизнь, и человек должен понимать, что есть определенная система соревнований, о которой я говорил. И она должна быть интересной, она должна завлекать, она должна быть современной. с определенной системой рейтингования, да, с определенной статистикой. Человек должен получать какие-то баллы, да, эти баллы он может, ну, извините за фразу, там, монетизировать в какие-то определенные бонусы, преференции, услуги, которые, например, он не может за деньги купить.
То есть Андрей Хорт, заместитель председателя Комитета по физкультуре и спорту, имеет в виду, что ГТО является уникальным, универсальным инструментом, удобным и эффективным.
Понятного. В первую очередь, для меня это очень важно, с какими-то историческими корнями, да, вот мы любим говорить там про сохранение исторической памяти. Здесь еще есть одно направление развития и продолжение развивать национальные виды спорта, которые зарождались в Санкт-Петербурге, это тоже направление, связанное с сохранением исторической памяти для спорта, в сфере спорта.
Ну, на лыжах есть норматив ГТОшный.
Кстати, знаете, на самом деле в разные времена в систему тестов, испытаний ГТО разные входили, да, и виды спорта. Мне, например, импонирует, что там в 30-е годы городошный спорт входил в систему по секрету. В принципе, ведущий здоровый образ жизни человек без подготовки сможет, ну, хотя бы на бронзовый либо серебряный значок ГТО выполнить. А вот представьте, в каждом, например, в каждой возрастной ступени будет испытание дополнительный городошный спорт.
Это вместо метания?
Не обязательно вместо, можно дополнительно. И уже поинтереснее, уже не каждый сможет с первого раза пройти, он придет второй, третий, четвертый. Пятый раз ничего не сдаст, скажет, пойду-ка я подготовлюсь полгода. Полгода будет подготавливаться, тем самым мы достигаем свою, вот именно истинную цель ГТО. Мы ее добиваемся. Вот вы сказали, для развития массового спорта, не просто для развития, а популяризация. Очень важно.
По поводу уникальности, по-моему, ни в одной стране мира нету подобной системы.
Ну, мы вообще уникальная страна, пускай с нас берут пример. Знаете, аналогии можно там понаходить, да, кучу, но я считаю, с точки зрения именно как у нас это устоялось и внедрено, такого нет нигде. То есть не просто, ой, как здорово, давайте придем там и значок получим. Нет, за ними такой целый комплекс мер, государственных мер, там финансирование огромное, обороноспособность, с точки зрения промышленности. Представляете, как КПД, да, у человека, который действительно ведет активный образ жизни, он меньше болеет, у него больше отдачи с точки зрения работоспособности. Далее, это же массовый спорт. В основе массового спорта лежит физическое воспитание. Воспитание, вот непрестанно говорю, значит, напитать человека самым полезным. В спорте, от спорта, от именно физического воспитания, он получает те ценности, нравственные, моральные, которые он не может получить в других областях и сферах. Да? А здесь как раз нам удается это, ну, мы стараемся, да, этими уникальными ценностями напитать, ну, начиная там жителей нашего города или страны с пеленок.
В мечтах, вот, Андрей Алексеевич, во что бы вы хотели, чтобы комплекс ГТО в нашем городе превратился через какое-то количество времени?
На самом деле тут за нас давно все придумали, и мечты только в одном, задача-то выполнить, которая стоит. Задача амбициознейшая, 30-й год, 70% систематически занимающихся. Все остальное – это инструментарий.
Мы стремимся к массовости, к охвату.
Мы стремимся к ключевой национальной цели – это здоровье населения, его сохранение, приумножение, повышение качества жизни. Спорт не ради спорта, физкультура не ради физкультуры, а именно здоровье ключевое.
Недаром ГТО сейчас развивается в рамках нацпроекта «Демография».
Именно «Демография». Там есть уже такой, грубо говоря, как подпроект, федеральный проект «Спорт. Норма жизни». По нему конкретные задачи, я их озвучил, да, они в абсолютных величинах изложены. К 2024 году 55%, к 2030 – 70%. Скажу честно, задача 70% крайне амбициозная. Нужно будет действительно просто выпрыгивать, извините за фразу, из штанов для того, чтобы каким-то образом этих планок добить. Тем и интереснее. Тем и интереснее, тем и лучше.
Сколько нам осталось тогда этих волшебных цифр?
По регулярно занимающимся мы пока идем все-таки в рамках заданных параметров. Каждый год наращиваем потенциал. Пандемия внесла свои коррективы. Но они, знаете, так были по синусоиде. Сначала такой серьезнейший провал, да, а потом всплеск, потому что появились люди, которые стали больше думать о своем здоровье. Потянулись и фитнес-клубы, мы эту тенденцию очень активно и наблюдали, и обсуждали вот недавно на последнем форуме там с представителями фитнес-индустрии.
Спасибо вам большое, что нашли время для встречи с нами. Обязательно, кто еще не знаком, познакомимся с нормативами своей ступени и будем стремиться, пока погода позволяет, прогуляться на лыжах или покататься на коньках. А я напоминаю, что с нами сегодня был заместитель председателя Комитета по физкультуре и спорту администрации Петербурга Андрей Хорт. И на этом все. Для вас работали сегодня Алексей Худяков и Анна Бондаренко. До свидания.